Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». С нами в гостях снова Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии Заокской и также магистр богословия. И вместе с нами Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы продолжаем изучать тему о годовых праздниках, которые проходили в святилище, и как они раскрывают нам план спасения. Мы закончили прошлую тему на том, что вы сказали, что Пасха, который вот символизирует жертву Христа, это только начало годовых праздников. Что же там дальше тогда? Если это только начало, то...
Ну, наверное, будет полезно вспомнить о том, как вообще, что из себя представляло земное святилище. Мы знаем о том, что святилище состояло из двора, на котором находился жертвенник всесожжения. И дальше шло непосредственно само здание святилища, которое состояло, собственно, из двух помещений. И поэтому мы все время говорим о том, что первый праздник, с которого начинается вот эта передача замысла спасения, первый праздник – это праздник Пасхи, который совершил Христос на земле. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Поэтому Пасха связана с двором, Пасха связана с тем, что приносится жертва Христа именно во дворе, в святилище. То есть в данном случае жертвенник всесожжения, он символизирует собой Голгофский крест. И это первый и единственный праздник, который Христос совершает на земле. Все остальные праздники, они будут связаны непосредственно с небесным святилищем. И мы знаем, что в других праздниках затрагивалось еще и вот это вот двухфазное служение Христа. И вот фактически служение первосвященника перемещалось с жертвенника на само здание святилища.
То есть получается, когда мы сталкиваемся уже с не с символами, которые вот на земле здесь происходили, в земном святилище, а с реальностью, с реальным Христом умирающим, то уже эти символы начинают приобретать некий иную окраску. Да? Если двор – это земля,
совершенно верно,
то тогда вот это здание самого, вот этот шатер скинии, получается, речь тогда пойдет о небесном святилище.
Речь идет о небесном святилище. Причем здесь очень важно проследить то, как совершается служение на земле. Человек приносит жертву за грех, он заколает эту жертву, получает прощение, если его намерения чистые, искренние, и его раскаяние полное, он получает это прощение, но как раз служение святилища демонстрирует нам, что на этом проблема греха не решена. Решается проблема субъективного его прощения. Человек получает это прощение в реальности. Но мы видим, что вот эта кровь приносимого животного, она фактически становится агентом по переносу этого греха во святилище. Потому что таким вот образом Господь нам показывает, что решение проблемы греха намного шире и сложнее, чем просто получение прощения вот такого вот на индивидуальном уровне.
То есть это как раз то, что мы говорили, что грех как вот поступок и грех как нечто
совершенно
глобальное,
верно,
которое объемлет не только землю, но и даже больше.
Совершенно верно. Поэтому вот в послании к евреям нас автор как раз и подводит к тому, что у нас сейчас есть надежда, и для того, чтобы нам увидеть, как Христос решает проблему нашего греха, Он нас приглашает войти в небесное святилище верой, для того, чтобы продемонстрировать и увидеть, что же происходит дальше. А вот дальше как раз Христос и показывает, как решается эта проблема греха уже не на земле, потому что на земле он только приносит себя как в качестве жертвы. Но дальше в небесном святилище он уже фигурирует не только как жертва, но и как первосвященник. И поэтому последующие праздники годовые, они включали в себя не только принесение жертвы, они затрагивают еще и земное святилище как образец небесного, соответственно, для того, чтобы увидеть, как же решается до конца проблема греха во Вселенной, мы должны последовать за Христом дальше, в небесное святилище, где Он представлен не только как агнец, который берет на себя грех мира, но и первосвященник, который является еще и царем и соправителем своего небесного Отца, еще и как первосвященник, который ходатайствует за каждого из нас.
Ну, наверное, тогда стоит, что называется, огласить весь список, да, вот тех праздников, которые есть, чтобы мы понимали, откуда и куда мы идем. Верно. Если мы начали с Пасхи, то что там дальше, сколько их?
Ну, здесь я бы, прежде чем к списку мы перейдем, отметил, что к празднику Пасхи в Ветхом Завете привязаны еще два других праздника. Праздник опресноков и праздник Вознесения первого снопа. И вот эта связка не случайна, потому что, по сути дела, вот эти три праздника в совокупности своей осуществились во время смерти Иисуса Христа на Голгофе. Если Пасха стала олицетворением Агнца, умирающего за грехи мира, и кровь этого Агнца дарует спасение человеческому роду, то опресноки, кстати, когда Израиль выходил из Египта, и тоже там была первая Пасха, то там, кроме того, что использовалась кровь для помазания косяков дверей, там же упоминается и пресный хлеб. Пресный не значит, какой-то не совсем хороший. Пресный подразумевает свободный от закваски, от дрожжей, от всего того, что связано с грехом. Mm-hmm. То есть этот хлеб тоже указывал на совершенство, на чистоту, на то, что израильтяне вот в тот момент и все, кто совершает Пасху, и едят вот этот пресный хлеб. В домах у них ничего не должно быть квасного. Всего,
а что... почему, кстати, вот закваска символизирует грех? Есть этому какое-то простое объяснение?
Ну, видите, мы не всегда можем объяснить, почему, но мы можем объяснить, что это значит. Вот так же и с этим. Вот Господь избрал этот символ закваски для того, чтобы, видимо, для того, чтобы показать способность греха влиять на все, что, с чем он соприкасается. Mm-hmm. Закваска – это что-то маленькое, но способное преобразовать.
И умножаться, наверное.
Преобразовать очень большой объем теста, к примеру. Да? Очень большой объем теста. Также и здесь. То есть свобода вот от этой закваски подразумевает очищение, освобождение. И в смерти Христа оно предложено. Возможность оправдания такого всеобщего для всего мира, не только для какой-то узкой категории людей. Каждый человек может в этом поучаствовать, может приобщиться вот к этой чистоте, этому бесквасному, так сказать, хлебу. А вознесение первого снопа, которое происходит на третий день после Пасхи, по Священному Писанию, было символом вот тех первых искупленных, которые воскресли вместе с вот в этот период, когда Христос умер. То есть мы видим, что первые три праздника святилища – это праздники, которые играют очень большую роль с точки зрения искупительного служения Иисуса Христа, и они привязаны к Голгофской смерти.
Принимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления.
С этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления.
Откровение, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. Наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить Вселенную.
он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле.
То есть вот, вот три праздника в связке. Это то, что Христос сделал на земле. А остальные праздники, есть ли еще что-то, что Он делал на земле? Или все, или мы дальше переходим куда-то еще?
Ну, мы знаем, что Христос после своей смерти, за исключением явления ученикам, некоторых бесед, которые с ними, которые записаны в Евангелиях, Он уже не совершил чего-то такого, что могло бы носить характер какого-то большого, важного события. Следующее, что мы о нем читаем, он вознесся на небо. И дальше самым ярким событием уже небесного порядка, которое отразилось в истории нашей земли, в истории христианства, была Пятидесятница.
Причем интересно, что Пятидесятница сама по себе не имеет такого вот собственного названия, она привязана, этот праздник привязан к празднику Пасхи. Причем, отсчитав 50 дней от Пасхи, евреи праздновали этот праздник, и это был праздник дарования Торы, потому что в ветхозаветные времена как раз на 50-й день они получили 10 заповедей на Синае. Причем этот же праздник связан с днем посвящение святилища на земле. Угу. Поэтому интересно, что после воскрешения из мертвых, когда Христос возносится, перед вознесением Он заповедует ученикам, и это то, что в христианстве принято называть великим поручением. Он говорит, это одни из последних его слов, он говорит: «Итак, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И мы видим с вами, что вознесение Иисуса Христа на 40-й день после Пасхи, Христос возносится в небесное святилище, и дальше мы переносимся уже вот к этому второму празднику, к после Пасхи, мы переносимся к Пятидесятнице, которая описывает, которая описана в 5 главе книги Откровения, когда фактически мы наблюдаем за тем, что на небе, в небесном святилище происходит обряд или день инаугурации Иисуса Христа как царя и первосвященника. Когда, почему и Пятидесятница на земле была связана с Пасхой? Потому что на небе фактически воспринимается и подтверждается то, что Христос стал жертвой умилостивления, то, что Христос стал агнцем, который взял на себя грех мира. Его жертва принимается, и он таким образом, на основании этой жертвы, он становится царем и первосвященником.
Жертва делает, делает возможным, по сути дела, его воцарение и принятие статуса первосвященника. То есть при отсутствии жертвы, по крайней мере, так мы видим из Священного Писания, Христос не может занять это положение. Жертва необходима для того, чтобы Вселенная признала его, как сказано в Откровении 5 главе, достойным того, чтобы принять царство, силу и славу вот того положения, которое он обретает.
Почему и когда звучит вопрос, кто достоин взять книгу из руки сидящего на престоле и снять 7 печатей ее, воцаряется гробовая тишина во всей вселенной, и никто не может здесь ответить на этот вопрос. Если раньше в 4 главе книги Откровения мы видим, что вся вселенная наполнена звуками радости, словословия и песнопения, то в 5 главе воцаряется вот эта тишина, никто не может здесь ответить на этот вопрос до тех пор, пока Иоанну не показан вот этот агнец, который, в лице которого он видит Иисуса Христа. Поэтому отсюда, вот с этого момента, с 5 главы книги Откровения, фактически это есть та самая небесная Пятидесятница. В ответ на то, что произошло на небе, и здесь мы видим вот эту вот взаимосвязь того, что происходит на небе, и того, что происходит на земле. В ответ на то, что происходит на небе, и Христос становится первосвященником и царем, на земле апостолы Иисуса Христа получают обетованного Святого Духа как раз на день Пятидесятницы, через 10 дней после Вознесения Иисуса Христа.
Да, здесь нужно еще, наверное, пояснить, что же происходит на небе. То есть Христос не просто воцаряется, Христос не просто становится первосвященником, а одно и другое подразумевает, ну, если так можно сказать, пользуясь современным языком, открытие небесного святилища. То есть, по сути дела, Пятидесятница на земле – это некий такой отзвук того, что на небе открывается небесное святилище. Не в том смысле, что оно до сих пор было заперто и, и вообще его не было, а в том смысле, что открывается оно с точки зрения осуществления плана искупления на основе жертвы Иисуса Христа. До сих пор оно существовало как место обители, место, скажем, совета Божьего, место прославления Божьего. Сейчас в нем начинает осуществляться план искупления на основе того, что совершил Иисус Христос на Голгофе. И это очень важный момент, потому что с этого момента теряет смысл земное святилище как место искупления. То есть мы, конечно, можем обращаться к истории земного святилища, анализировать его, что мы и делаем, изучать, потому что оно раскрывает реалии небесные. Но как место, куда человек должен приходить с жертвой и искать там прощение, оно уже свой смысл утрачивает, потому что открывается небесное.
Почему?
Даже можно сказать, что оно утрачивает свой смысл еще чуть раньше, потому что мы читаем в Евангелии о том, что в момент смерти Иисуса Христа завеса была разорвана надвое. Вот. Но, видимо, здесь нужно говорить о двух совмещении, вот эти, хотя они по времени не совпали, эти два события, но, скажем, и у одного, и у другого есть вот такое право быть названным моментом, когда одно святилище теряет свое значение и начинается служение в другом. Угу.
Так, ну, на Пятидесятнице, кстати, вот вы сказали, что в ответ на это воцарение Христа и становление его первосвященником апостолы здесь на земле получают особый дар Святого Духа. Насколько каждое событие из вот последующих, которые мы будем смотреть на небе, будет иметь какой-то отклик на земле? Раз мы вот день Пятидесятницы фактически, да, вот мы посмотрели, он происходит на небе, сам праздник происходит уже на небе реальный, на земле тоже что-то происходит. Угу. Всегда ли это так? Какие дальнейшие праздники у нас?
Ну, во всяком случае, мы видим, что всякий раз, когда Христос что-то делает на небе, например, 6 глава нам показывает в книге Откровения, что когда он вскрывает печати, что-то происходит на небе и одновременно что-то происходит на земле. Мы дальше видим, что он раздает трубы ангелам, и когда трубы трубят на небе, на земле в этот момент тоже что-то происходит. То есть как раз вот книга Откровения, она показывает вот эту удивительную взаимосвязь, очень тесную взаимосвязь между событиями, которые происходят на небе, и событиями, которые происходят на земле. То, что происходит на земле, это некое отражение того, что происходит на небе. Почему и когда Иоанн на острове Патмос в 90-х годах нашей эры, он пишет книгу Откровения, Апокалипсис, в достаточно тяжелый период для церкви на земле, потому что церковь была гонима, фактически книга Откровения, Апокалипсис дает надежду церкви именно потому, что здесь продемонстрировано то, что Христос держит все в своих руках. И то, что происходит на земле, те ужасающие иногда события, которые происходят на земле, они не могут застать врасплох Иисуса Христа. Христос во всеоружии встречает все это, потому что Он является Богом истории, потому что Он как первосвященник и царь, который посвящен на царство в 5 главе, Он фактически осуществляет все то, что происходит на земле.
Может быть, здесь нужно отметить, что нам не стоит искать каких-то земных подтверждений событиям, происходящим в небесном святилище. Потому что что важно? Важно не то, чтобы вот каждую деталь найти, хотя, безусловно, если мы знаем книгу Откровения, если мы ее внимательно изучаем, то мы действительно там видим, что то, что происходит там, оно каким-то отзвуком отзывается на земле. Но более важно другое – видеть целостно происходящее на небе и также целостно происходящее на земле. То есть вот этот вот целостный план искупления, во всех этих, отраженный во всех праздниках ветхозаветных, осуществляется на небе, в небесном святилище. И в целостном плане план спасения, концепция спасения осуществляется здесь, на земле. Вот эту вот целостность более важно видеть, чем, скажем, какие-то отдельные элементы.
Здесь, кстати говоря, ведь не секрет, что многие христиане не обращают внимания вот на эту часть служения Христа. Есть вот такое в богословии понятие «целокупный Христос». То есть, когда мы не берем только лишь идеи, связанные с искуплением на кресте, да, а когда мы подразумеваем все служение Иисуса Христа и как царя, и как первосвященника, и как жертвы, то есть, когда мы говорим о концепции спасения в целом, не отделяя что-то такое, что нам нравится больше всего, а на остальное не обращая внимания. То есть как раз вот небесное святилище, то, что здесь происходит, как раз расширяет нам, перед нами картину в целом.
Вот в этом смысле, кстати, очень интересно посмотреть на следующий праздник, праздник труб так называемых. Праздник труб – это первый день 10-го месяца, как бы новый цикл, праздники привязаны 7-го месяца, прошу прощения, да. Праздники, привязанные уже к другому месяцу, не к первому, как предыдущие. Угу. И что интересно, что на самом деле трубы звучали в начале каждого месяца. И труба в начале 7-го месяца – это как бы 7-е звучание трубы в течение года. И да, речь идет о празднике труб в первый день 7-го месяца, но по сути дела вот эта труба, как бы, когда она звучит, она является своего рода продолжением или напоминанием, как угодно мы здесь можем мыслить, вот тех других труб, которые когда-то звучали в первый день первого месяца. Там, и так
далее. 7 новомесячных труб.
Да, 7 новомесячных труб. То есть все они на протяжении всего года выполняют как бы одну и ту же функцию. Напомнить о приближающемся судном дне, так называемом, который должен прийти через совсем короткое время. И в особенности вот эта 7-я труба, когда она прозвучала, это указание на то, что осталось совсем немножко времени, совсем чуть-чуть времени до вот этого следующего праздника.
Почему и в Откровении мы видим 7 труб, которые являются фактически указанием на божественный суд над нечестивыми, которые проливают кровь святых. И это 7 труб, которые, 7 наказаний, которые мы видим с первого пришествия Христа и до начала следственного суда они трубят, но пока что они еще связаны с милостью, с благодатью Божией. Господь еще не полностью изливает свои суды, извергает свою ярость над нечестивыми, потому что есть еще время для покаяния.
Получается, праздник труб – это не суд еще сам по себе, это только предупреждение.
Это приготовление. Вот эти 7
предостережения.
Предостережение и приготовление к тому, что наступит когда-то судный день, когда Господь будет праведно судить вселенную.
Фактически у нас осталось только еще один праздник, который будет говорить нам о уже втором пришествии, да, или о суде каком-то. Что у нас остается?
Там два праздника. После труб идет Йом-Кипур, так называемый.
День искупления.
Один из самых необычных и, если можно так сказать, самых торжественных с точки зрения вот того, тех чувств, которые он пробуждал в людях, потому что в иудаизме, например, этот день считался судным днем. днем, когда особенным образом человек предстает на суд перед Богом. И если просмотреть библейское описание вот этого дня, вот этого праздника, то мы там как раз видим продолжение искупления, которое начато на кресте. Кульминация этого праздника является возложение грехов, уже вынесенных из святилища, на так называемого козла отпущения, под которым мы подразумеваем истинного виновника греха. У греха всегда два виновника. Это сам человек, который его совершает, и тот, кто за этим человеком стоит. Тот самый богопротивник, которого мы называем сатаной. И вот в Йом-Кипур он получает, над ним выносится приговор. Он становится истинным виновником тех грехов, которые совершены на этой земле, потому что он родоначальник.
Причем интересно, что если до этого все то служение, которое совершалось, даже годовое служение, которое совершалось, все праздники, они были привязаны к жертвеннику всесожжения во дворе и к первому отделению, которое называлось «святое», то уже вот этот праздник Йом-Кипур или День Искупления, он включал в себя и служение во втором отделении святилища, которое называлось «Святое святых», где находился Ковчег Завета, внутри него находились заповеди, и туда входил однажды в год, как раз на судный день, на Йом-Кипур, входил первосвященник, и, совершая определенные манипуляции с кровью, он вносил туда фактически кровь, принесенную за весь израильский народ, и выносил оттуда прощение и благодать Божию для народа, но вместе с тем вот эта самая вина, она возлагалась, вина, собранная, так скажем, с Израиля на протяжении всего года, то, что скапливалось, она возлагалась вот на этого как раз зачинщика всякого греха, которого мы называем Люцифером или Сатаной.
Но это фактически должно произойти уже и в небесном святилище, и на земле, раз мы видим продолжение.
Совершенно верно.
Выходит священник во двор, и продолжение этого ритуала во дворе уже видим.
Книга Откровения как раз об этом и говорит. Ну и остается последний праздник, это праздник Кущей, который символизирует второе пришествие, который символизирует Царство Божие. И поэтому в книге Откровения, в 21 главе, когда Иоанн видит спускающийся с неба город, он говорит «сей скиния Бога с человеками». Он называет это тем же самым словом, что назывался этот праздник, праздником Кущей. То есть, иначе говоря, город он называет вот этим самым шатром, в котором Бог встречается с человеком.
Замечательные образы. Вообще многое проясняется в дальнейшем. Встает вопрос, как вообще можно понять Откровение, не читая Ветхого Завета, тогда получается. Благодарю вас, друзья. Благодарю и вас, что вы были с нами все это время. Пусть Господь вас благословит вникать в те праздники и в то, что происходит в небесном святилище. Так мы можем понять план искупления, уготованный для нас.
Небесное святилище реально. И что Иисус Христос начал в нем свое служение после своего вознесения.
Пророк предвидит то, что произойдет со Христом.
Вот это пророчество является очень сильным и очень убедительным свидетельством.
Только Христос один в себе может сочетать вот две вот эти очень важные функции.
Как нам теперь быть, к какому святилищу идти, где совершать служение, как совершать служение?